Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу «Радио Радонеж». У микрофона протоиерей Смирнов.
Отец Дмитрий, насколько важно человеку найти себе некое послушание в церкви? Одна знакомая сказала, что это очень полезно для спасения души.
Это совершенно не важно, чем человек занимается, а главное, во имя чего и кому он этим или чему этим служит. Поэтому само место человека не красит, а исключительно человек красит место. Будь то он императором или продавец мороженого, можно и то, и другое делать во славу Божию или во славу, ну, допустим, греха. Так сказать, поэтому...
Но труд, который человек прилагает в церкви, он идет на украшение храма, на подготовку к богослужению. Но как-то вот он имеется именно...
Бог служит он больше. От нас не требует украшения храма. Это естественная потребность людей. Если некий человек для того, чтобы прославить Бога, строит храм или его украшает, это есть дело во славу Божию. Но если человек делает то, что он делает, но делает это не ради прославления Бога, ну, а, допустим, ради такой, ну, пристойной цели, как гонорар. Или для того, чтобы, ну, вообще где-то работать. Человеку нравится в церкви, и он, ну, иду в церковь, и заодно...
Работаю,
что тут, все равно идти. Тут совмещать... Это совсем... Главное ведь в любой работе, как ты исполняешь это свое послушание, а не само послушание.
То есть даже если человек работает на светской работе, но выполняет свои обязанности добросовестно и честно.
Нет, не добросовестно. Это недостаточно. Нужно хорошо. Потому что некоторые люди, они стараются добросовестно. Ну, как говорят, услужливый дурак хуже врага. В таком случае лучше уволиться. Потому что есть такие работники, от которых только все вокруг рассыпается и делается хуже. Зачем же? И человек начинает имитировать деятельность. Тем сам все портит. Ну, все равно это когда-то вскроется, но зачем? Лучше найти работу попроще. Пусть поменьше платят, но помимо добросовестности будет еще хорошее качество.
Должно быть честно все.
Опять недостаточно. Честно само собой, добросовестно само собой. Нужно хорошо. Есть такие степени качества. Ну, советская градация. Первая. Для государства. Вторая. Как для дяди. Третья. Как для самого себя. Четвертая. Как для отца родного. И пятая. Как для Бога. Вот все надо делать как для Бога. Вот тогда это полезно для души. А если для дяди, для отца родного или для себя, это все низшие степени качества. Это не во славу Божию. Метешь ли улицы, несешь ли телеграмму какому-то жителю, там, протираешь ли окна, варишь ли трубу, которую прорвало в ЖЭКе, чинишь ли унитаз, который течет. Все делай во славу Божию. И тот, кто добросовестно чинит унитаз, который через 20 минут опять не потечет вновь, и не вымогает там три конца того, что стоит, чтобы, так сказать, 30 тысяч получить за один приход, то, ну, пользуясь тем, что у людей там вода течет, там, на соседей и прочее, то делают как для Господа, то это совсем не ниже того, что там человек там, в алтаре стоит, записки читает. Экая такая важность, экий труд. Алло, добрый вечер.
Христос воскрес, батюшка. Василий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот Евангелие от Матфея, глава 5, строка 38 и ниже. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противьте злому. Кто ударил тебе правую щеку, то и обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, дай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебе идти одно попище, иди с ним два». Здесь показывается непротивление злу насилием. А вот как же Господь говорил, что на меня вышли, как на разбойника, с мечами и колями. То есть можно выходить с оружием на воров, на разбойников. Также он говорил, если бы подкапал вор под дом там, то хозяин бы принял меры. К Иоанну Крестителю приходили...
Я очень рад, что вы так хорошо читаете Евангелие. Я тоже могу почитать. Вот передо мной книжка лежит. Хотите, вам что-нибудь открою, почитаю.
Батюшка, простите, пожалуйста, я просто хотел...
Я не знаю, за что мне вас простить. Я, наоборот, вас хвалю, что вы хорошо читаете Евангелие. Я совершенно не возражаю.
Спасибо. Скажите, пожалуйста...
Вот не знаю, что сказать вам.
Как совместить вот это, непротивление злу насилию?
Да нет никакого противления злу насилию. Понимаете, разные бывают обстоятельства и разные бывают мотивы у людских поступков. Одно дело, когда нападают, допустим, на твою жену, это один вариант, а другое дело, нападают на тебя, это другой вариант. И один случай, когда нападают... на твой храм, другой случай, когда нападают на твое отечество. Совершенно разные могут быть поступки человека. Совершенно разные. Нужно рассуждать. Обязательно. Понимаете? Нельзя тупо следовать букве закона. Вы обязательно попадете в просак. Обязательно. Жизнь предоставит такую ловушечку, где вы поступите обязательно не по-христиански. В каждом случае нужно напрягать мозги. Понимаете? А если тупо будете просто следовать Писанию, пожалуйста, я вам сейчас наизусть приведу. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Вот давайте, начинайте. А когда будет второй соблазнять, вырвите и второй.
Батюшка, вот вы все время говорите о том, что нужно рассуждать. Ну, хорошо, если у человека, ну, действительно есть на что опереться при рассуждении.
Хорошо. Очень хорошо.
Человек еще не имеет церковного опыта, читает Евангелие, и для него действительно недоумение, как это воспринять.
Хорошо. Ну, найди человека воцерковленного и умного. И спроси.
Объясните, что такое деятельная любовь?
Деятельная любовь – это когда идет некий человек, несет тяжелую сумку. Деятельная любовь – это когда христианин подходит и говорит, давайте вам помогу. Но не вырывая сумку, чтобы человека не испугать, а за вторую ручку беру и рядом иду. И человек увидит, что это не какой-то бандит. Потом вот этот гражданин говорил, что вот на воров там оружием, не оружием. Пришел к тебе вор. Если ты убьешь в квартире своей, ты сядешь. Воров убивать нельзя. Если он пришел с пистолетом, уже выстрелил, если там пули засели в стене, или он поранил, вот в ответ, если у тебя есть лицензия на ношение и хранение оружия, ты его выстрелил, и тогда вот тебя оправдают.
То есть это...
А если он пришел с ножом, а ты пистолетиком у него выстрелил, сядешь как милый. Без всяких разговоров. Попробуй что-нибудь докажи.
Да.
А почему? Потому что формальное исполнение закона. А это никогда ни к чему хорошему формализм не приводит всегда. Недаром говорит, человек был бы, а статья найдется. Всегда можно так рашпиль подправить. И все.
Среди учеников Христа оказался предатель. Господь специально его избрал на эту, ну, такую миссию. Или это произошло как-то иначе?
Иначе.
То есть Господь избирал себе ученика, который должен
ну
был...
Ну да, он же ходил вместе со всеми, бесов изгонял, прокаженных очищал, проповедовал Слово Божие. Занимался... финансовой деятельностью.
То есть в этом выборе не было некого предназначения Иуды на эту роль?
Нет, конечно.
Можно ли молиться о том, чтобы Господь открыл нам знать участь умерших родных? Или это для нас не полезно?
Не полезно, конечно.
Очень скорбно порой бывает переживать смерть близкого, когда знаешь, что его душа упокоена.
Это скорбь от маловерия.
Ну, вообще все наши скорби, мне кажется, от маловерия.
Ну, не все, но как бы многовато. Вот. Но излишняя скорбь по ближним, это, ну, это просто грех. Это восстание на Бога. Получается так, что человек лучше знает, кому жить, кому нет.
Но вопрос
а именно... Бог вообще не так все сделал.
Вопрос в утешении. Вот человек считает, что это бы утешило его.
Ой, Господи помилуй. Хочешь утешиться? Молись день и ночь. Церковь даже специально выработала там чтение псалтири о усопшем. Посещение кладбища, уход за могилой, служение на ней, панихид, поминовение усопшего в день ангела, в день его рождения, в день кончины. Сколько угодно. И скорбь уходит. Наоборот, возникает радость общения. Придешь на могилку, уходишь, как на крыльях.
Ну, некоторые годами тоскуют о разлуке, о расставке.
Ну, тоскуют-то от безбожия. Утешает-то человека Дух Святый. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Его вся моя жизнь была в нем. Хочешь приговор услышать? Слушай. Очень плохо. Вся жизнь человека должна быть не в нем, а в Боге. Я всю жизнь отдала детям. Очень плохо. Всю жизнь нужно отдавать Богу. И детей выращивать Богу.
Но это сейчас люди уже с рождения слышат Слово Божье, а те советские люди...
Опять. Во-первых, каждый советский человек, ну, практически каждый, может, из мусульман кто не знал. Где тут у вас действующая церковь? Я помню, приехал я в Вятку, слез с поезда, и спрашиваю, вот у первого встречного, где тут у вас действующая церковь? Вот идите туда вот, и там спросите. Я так пошел, и попал прямо на архиерейское богослужение. Господи, каждый знал. Была одна или полторы церкви на весь город губернский, и, пожалуйста, все тебе скажут. Но если на такого же приезжего, как я, так очень участливо, вот я как сейчас помню. И храм этот помню. Хотя был там один раз в жизни, в молодости. Был мне, может, лет 20. Уж забыл, зачем я туда ездил. Помню, что какая-то вроде командировка была. А сама Вятка это был, это самый пересадочный пункт. Дальше туда ехал. Вот, а даже вот храм помню. Так что никаких с этим нет проблем. И каждый советский человек, во-первых, советские люди были гораздо более набожные, чем теперешние, по моим наблюдениям.
Да?
И даже несравненно. У всех был страх Божий. Все очень уважительно относились. А вот такого, чтобы, ну, вот совершенно никакой реакции, пустые глаза и лица без мимики, ну, полное, вот, что он смотрит на церковь, что он смотрит на железобетонную плиту. Таких сейчас гораздо больше.
То есть люди в церковь не ходили, Евангелие не читали, не знали.
Так но, и сейчас не читают.
Но страх Божий был.
Да.
За счет чего?
Ну, во-первых, за счет близости к тем предкам, которые были набожны. Каждый видел молящуюся свою бабушку. У каждого в семье кто-то ходил в церковь. Ну, а некоторые, как Анастас Иванович Микоян, даже духовную академию кончил. А что такое? Кто такой Анастас Иванович? Да это мой современник. Мы с ним одновременно жили. А потом, уже позже, я узнал, что он духовную академию кончил. И причем, это же не теперешнего, так сказать, устроения, а тогдашнего. Это, знаете, совсем большая разница.
То есть человек, так, который хотел, мог
сколько
найти...
Сколько угодно. И в каждой семье, а сколько людей вообще, ну, на фронт шли, с завернутой иконкой в кармане, с крестиками, молились. Ну, как можно было быть на такой войне и не молиться Богу? Ну, только есть какой-нибудь парнишка такой, вот, ну, совсем 17-летний. А так вот начинают спрашивать, а у меня дедушка был священник, а у меня мать пела на клиросе, а у меня там...
Это уж церковно-приходские школы в то время вообще все кончали.
Ну вот, поэтому совсем... Это была очень близкая, а уже вот... Когда Горбачев заявил на съезде, что неузнаваемо изменился облик советского человека за годы советской власти. Вот как узнать нельзя, вот уж тогда все выхолостилось. То есть среди нас жили люди, носители христианства, причем с детства. Сейчас же все новообращенные. А так, чтобы человек с детства вот как родился, так он и веровал.
Ну, вот сейчас вот новое поколение рождается таких детей, которые уже с детства.
Я помню свою бабушку, которая меня на Сокол водила причащать маленьким. Я в детский садик ходил. Так она всю службу наизусть, все праздники наизусть, все даты наизусть, всех святых. Ну поповская дочь. У нее папа был настоятелем Магдалининской церкви в Первой Градской. А бабушка... Вот, все утренние молитвы наизусть, на что он грядущим наизусть. Другая двоюродная бабушка, она весь Великий пост всегда всю триодь постную прочитывала от начала до конца.
Да, сейчас такой крепости, Вашка, не
встретишь. Ну, где найдешь ты сейчас вот бабушку такую? Я больше таких не встречал. А я же, ну как, среди них жил, я в гости бывал, она чаем кормила. Митенька, Митенька. А на столе вот такая 18 века псалтирь. Она сейчас у меня. Я отреставрировал. Как бы наша реликвия такая семейная. Ну, одна из. Так что, вот среди таких людей жили. Родная мать говорила мне, не судите, не судимы будете. Все детство, когда кто-то из ребят осуждал, жаловался, там, всегда вот это повторялось. Это что я из книги прочел? Я Евангелие прочел только уж в 15 лет первый раз. И то нью-йоркского издания. У дедушки взял. Ему какой-то американский ученый привез. Которого на таможне не обыскали или простили за его академическое звание. Вот. А так только вот устно. Устное предание. Конечно. А сейчас? Сейчас Евровидение. Понимаешь? Тогда же не было Евровидения.
Как люди без него жили, Вася?
Да я вообще не представляю. Как без Евровидения жить?
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Христос воскресе, добрый вечер. Исаия 34 глава. И завладеет ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут они ветви разорения и ответ уничтожения. Вопрос такой. Почему именно эти животные, птицы, вороны, не случайно это сделано? И какое это имеет значение? Спасибо большое.
Понятия не имею. Просто вообще никогда даже не задавался этим вопросом. Но как все у Исаии, недаром он называется ветхозаветным евангелистом, настолько красивые образы, это надо вам у орнитологов спросить. Нет, правда, что ты смеешься? Конечно, за этим стоит смысл. Но просто каждый...
Тогда уж у библеистов, кто Библию так вот...
Да, я пеликана видел только в зоопарке. Поэтому я знаю, что он рыбы питается и в своем этом мешочке рыбку носит своим даже деткам. Знаю, что пеликан – это есть символ помощи сиротам. Потому что в древности люди считали, что он кормит детенышей внутренностями. А он отрыгивал пищу, которую, не знаю, в желудок или еще куда наполнял, и уже из этого своего мешочка кормил птенцов. И вот такое считалось, что жертвенное служение. В нашем музее церковном есть орден священника Розанова, который вот возглавлял духовно наш приют при храме Митрофана Воронежского. И вот мы этот орден, который изготовлен на фабрике Фаберже, нашли под полом. Когда пришла родная советская власть, кто-то спрятал. А мы когда полы меняли, уже доски-то совсем истерлись. Нашли в коробочке этот орден, его имя нашли, этого священника. И там изображен пеликан. Серебряный такой образ, который вот кормит детей. Я стал про это читать, узнал про пеликана. Но как, что имел в виду пророк, здесь не знаю. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
У царя Ивана III Васильевича была жена, племянница палеолога последнего. А зовут ее почему-то то Зоя, то София. Почему?
Понятия не имею. Вот. Но, во-первых, у человека в те времена могло быть и два имени, и три, а в некоторых странах до сего дня имен бывает и по четыре, и по восемь. Это, ну, я имею в виду в западной нашей части, европейской. Вполне может быть, что имя было и такое, и такое. Но я точно про нее не знаю. Это надо спросить у Александра Леонидовича Дворкина. Он по византологии специалист. Я не знаю, есть ли такая незначительная деталь в его трудах. Ну, еще вот отец Валентин Асмус. Съездите к нему в храм, отстойте литургию, потом у него спросите. Он тоже замечательный знаток. Уж это он точно знает. Что касается императорских родов, это вообще он специалист. Алло, добрый вечер.
Ой, батюшка, добрый вечер. Вы, пожалуйста, вот можно у вас узнать, что такое стыд? Вот как вы думаете, вот...
Да я вообще не думаю. Я просто русский человек и знаю не только слово «стыд», а «корова», «лампа». Многие такие слова «бумага». Вот. Даже несколько английских слов знаю. Поэтому что такое «стыд» знаю, как всякий русский человек. Вот и вам советую, так сказать, найти словарь русского языка и почитать. Заодно и другие всякие слова. Будет очень интересно. Это исконно старинное русское слово. Не какое-то там новое. Типа тренд или бренд. Вот. В сказках у нас встречается так, трен, брен, гусельки, золотые струночки, а вот слово новое. А это вот стыд, это очень даже исконно наше русское слово.
Можно сказать, что оно как-то все-таки принадлежит и христианству?
Ну, христианству все слова принадлежат, потому что христианство звучит на всех языках мира. Нет такого языка, на который не перевели бы Евангелие. Даже на языки таких небольших народов, ну, как, допустим, гагаузы, есть по-гагаузски Евангелие. Так что это ничего тут такого особенного нет. А потом в русском языке это слово до сих пор в употреблении. Люди там говорят, как тебе не стыдно?
Тебе, да? Мне-то ладно.
Нет, некоторые и мне тоже так говорят. Ну, реже, конечно. Это твое замечание совершенно точное.
Батюшка, как узнать или увидеть, что плоды веры угодны Богу? И почему, чем труднее жизнь, тем ощущаешь больше, что Господь ближе?
Как узнать? Да нет ничего проще. Обильная благодать Божия посещает сердце человека. Это свидетельство того, что его труды и плоды трудов угодны Богу. Плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда у меня появляются такие качества, значит, я достиг плодов Святаго Духа.
Васька, вот в продолжении другой вопрос. А как научиться отличать свои чувства, например, хорошее настроение, от действия божественной благодати?
Ну, очень просто, опять же. Как отличать? Пою ли я в микрофон караоке или поет, допустим, Федор Иванович Шаляпин? Ну, вот как отличить?
По качеству.
Да по всему. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Добрый вечер, батюшка Александр. Александр Господь. Батюшка Дмитрий, у меня такой вопрос, два вопроса. Первый вопрос. Вот недавно была передача, я слышал, и было высказано из Библии такое выражение. Нет пророка в своем отечестве. Как это понимать? Вот. И второй вопрос такой. В четверг была реплика Евгения Константиновича Никифорова. Вот. И он назвал понтифика преступником и нехристианином. Как к этому относиться? Спасибо большое.
Как очень неоригинальному мнению. Так что, что тут? Как относиться? А как относиться к бородинскому хлебу? Ну, как относиться? Я люблю, например.
Кто-то нет.
А кто-то нет, считает сладковат. Ну, что? А первый, что? Да. Что такое нет, нет пророка в своем отечестве? Да, вот что это значит, что если человеку мама говорит, Петя, этого делать нельзя. Он отвечает, я буду. Почему? Потому что мама живет с ним, он же привык к ее, так сказать, запретам или разрешениям, к тому, что она ворчит, ругается порой, наказывает. А вот если какой-нибудь мальчонка из класса скажет, он будет слушаться беспрекословно, потому что это не из его отечества, а со стороны.
То есть здесь все в авторитете заложено.
Нет, авторитет человек, так психология падшего человека так устроена, он слушает не опираясь на то, вот истина это или не истина, логика или не логика, знает он историю вопроса или не знает. Он просто вот говорит, и все. И другой человек, он гораздо услышит какую-нибудь чушь и ее воспримет в свое сердце, чем ему будут говорить самые близкие люди. Даже Христос. Уж лучше оратора на земле не было.
Проповедника, то
есть. И проповедника. Лучше не было. Это вот номер один. И что же? Он в собственном отечестве, в Капернауме, его никто слушать не хотел. Вот и все.
Мы знаем, кто он, его родители.
Конечно. Все. Не он ли сын Иосифа Плотника? Ой, Господи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня Мария зовут. Скажите, пожалуйста, вот, значит, у меня такой вопрос, значит, по поводу литургии. Значит, после евхаристического канона есть такое прошение «О честных дарах Господу помолимся». Вот непонятно мне вот это прошение.
Ну, что ж тут непонятно? Мы молимся о том, что Господь нас благословил совершить бескровную жертву. И о тех дарах, которыми сейчас будем причащаться, мы молимся Богу, благодарим Его. Что тут?
Вообще вся литургия – это есть благодарение.
Ну, не все же это знают.
Ну вот.
Вот приходится рассказывать. Потому что человек наш советский, он не обучен книжки читать.
Наверное, центральный возглас этой все-таки божественной службы. Благодарим Господа.
Ну, во всяком случае,
да. В начале евхаристического канона.
Да, сначала сердце возносим к небесам. И уже из этого благодарим Господа, конечно.
Что может укрепить в вере человека, который, занимаясь естествознанием, привык все подвергать сомнению, считать гипотезой то, что не получило точного доказательства? Как избавиться от чувства сомнения, когда утверждаешь «я верю»?
Ну, просто вера – это совершенно другой способ познания. Даже я слышал, ученые говорят, что это другой частью мозга человек осуществляет. Я помню беседу такую академика Раушенбаха слушал. Вот, Царство ему небесное, хороший был, очень приятный в высшей степени верующий человек. Но это совсем другое. Одно дело видение, ну вот, человек, который из лука стреляет там на Олимпиаде. Это один вид зрения. А другой человек видит движение души человека, который находится от него за 3-9 земель. Он видит, что он чувствует. Совсем другое видение. Совсем тут никакие приборы, ничего не должно помогать.
Но вот сомнения.
И говорит, а я тебя под смоковницей видел. Здрасте. Тот говорит, ну все, вижу, что ты пророк. Потому что нет ни времени, ни расстояния. Совершенно другое. И что тут с рулеткой делать? Совсем другое. Но это же глупо отрицать. Только полный идиот отрицает существование Бога. Потому что у всех народов есть понятие о Боге, о божественном и что характерно, о загробной жизни. Даже у Брежнева. Да, я когда хоронили Михаила Александровича Суслова, ну просто чуть со стула не упал. Когда Брежнев с мавзолея говорит, почему-то гроб был наклонен вот так по 30 градусов, и говорит: прощай, дорогой друг. Друга-то нет, есть труп. Но раз он говорит: прощай, дорогой друг, значит, к чему он обращается? К душе? Вот тебе здрасте, генеральный секретарь. Ошибочка вышла. Хотя и орденов там много, и всяких звезд-героев, а вот ошибочка-то вышла. Значит, он чувствует присутствие иного мира в виде души. И Михаила Александровича, когда душа его отошла от его бренного тела.
Вот это чувствование люди никак не могут, могут уловить и как-то сформулировать.
Так наше-то какое дело, отец Александр? Не мог, да и не надо.
Хочет развеять сомнения.
Ой, да это элементарно. В течение двух кварталов ходи в храм на литургию по воскресенье, все сомнения улетучатся. Просто столбом стой. И все. Все откроется обязательно. Я уже многим так советовал. Он говорит: я бы хотел веровать. Ты начинаешь ходить в храм, я тебе гарантирую, что через 3 месяца ты будешь верующим. Так оно и пока еще никто не сказал. Ну нет, вот отходил, никакого толку.
То есть даже без усилия человека, ну кроме внешнего, вот пришел.
Как? Это большое усилие. Попробуй. Но правда я говорю не всю службу. А стой вот сначала до веры. Когда все веру споет, ты тихонечко уходи. Он сначала уходит пару раз, а потом остается. А потом человек присматривается. А что это? О, догадка, это, наверное, исповедь. Ну и так далее. Проповедь слушает. Начинает к Евангелию прислушиваться. И так идет процесс. Голова-то работает, душа тоже. И сердце.
Но вот вы частенько говорите, что не у всех молящихся в церкви вообще что-то работает.
И это бывает.
То есть человек каждую неделю, он исправно приходит в церковь, отстаивает службу, причащает.
Нет, но некоторые люди приспособились. Как еще во времена Иоанна Златоуста говорили, телом в храме, а сердцем или умом, не помню, как там, на базаре. Но это так может тоже человек. Находится в мечте. Вот так дети. Стоит, переминает, что-то рассматривает. Совершенно не участвует. Задача старшего поколения его в это ввести. Потом удивляется. Стало 13 лет, он уже не хочет. Ну, потому что он уже большой, с маму ростом, как его. А потому что ни папа, ни мама не потрудились для того, чтобы ему передать то, что их самих привело в храм. Поэтому он просто, пока он был под властью родителей, его будили, приводили.
Так они не знают, как передавать. Вот разбудить, привести, поставить.
Ну, это так можно и козу привести.
Вы говорите,
будет у вот папа еще одна коза.
Отстоит 3 месяца в храме.
Это взрослый человек. Причем взрослый пришел с желанием. Я говорю, вот хотел бы быть верующим. Ну.
А
сейчас книг полно. Ну, все книги вообще напечатаны на любых языках. Вот я знаю одного профессора, он преподает русский язык китайцам. И он говорит: я вот специально для чтения выбрал Евангелие. Китайцы с удовольствием читают. Но производит на них очень сильное впечатление. А я им говорю, объясняю, что вот эта книга, это есть основа вообще русской культуры. Вот на нем вся зиждется. Как вот у китайцев, допустим, Конфуций или Лусинь. Вот. Я говорю, начинает понимать. Да-да. И вот, как упражнение. В голове-то остается. И каждый китаец-то, он создание Божие, душа-то его чувствует правду Евангелия. Знаете, какой профессор умный. Вот, является таким миссионером.
Да, интересно.
Значит, китайца можно научить, а родных детей нет. Мне, говорит, некогда.
Родного ребенка, говорящего по-русски.
Да.
Трудно.
Некогда.
Я второй раз в браке. Первый опыт был неудачным. К великой глупости я приняла мусульманство ради любви к первому мужу. После свадьбы все вылезло наружу, мы развелись. Сейчас замужем второй раз. У нас двое малышей. Муж крещенный, малыши крещенные. Очень хотелось бы венчаться. Но могу ли я? И что необходимо сделать? Как подготовиться?
Ну, для начала нужно полгода каждое воскресенье ходить в храм. Когда отходила, подойти к священнику. И он дальше все скажет, что надо делать.
То есть никакой человек, решивший вернуться в лоно православия, он не будет извергнут вон.
Ну зачем? Ну, за исключением отлученных от церкви. Если Мишка Денисенко захочет вдруг вернуться, это невозможно. Это надо что, назад крестить второй раз? А это невозможно.
То есть отлученному человеку вообще нет никакого пути?
Ни дна и ни покрышки.
О, какое состояние это бывает?
Ты ужас просто.
Так-то уж, ну, нагрешил, но есть всегда покаяние, через которое вернусь.
Нет, покаяние есть, он может покаяться, а уж примет ли Господь или нет, это все на Божью волю. Но раз отлучен от церкви, все. Там, лишен сана, там, лишен монашества, он этого всего лишен последовательно. Там не сразу, сначала сана лишили, потом монашество. То есть просто мужик. А уж когда отлучили от церкви, это ты уже не крещеный. И всех попов, которых он посвятил, они никакие не попы, а просто мужичье. Да еще лжецы. Клоуны.
А те люди, которых они крестят, тоже остаются некрещенными?
Конечно.
Тех, кого венчают?
Не венчанные. Те, кого отпевали, не отпетые.
Но человек может просто не разбираться во всем.
Ну, а наш какое дело? Если человек не разбирался, и вместо этилового спирта пьет метиловый. И у него глаза на лоб вылезают, и там через дней 10 он оказывается в морге. Это и чего? Он не разбирается. Ну а так что ж пьешь-то? Надо разбираться.
Ой, батюшка, очень надо.
Ну, написано же. Не переходите дорожные пути перед близко идущим поездом. Ну, так еще. Все, что тебя теперь голову тебе отпилили, а кто виноват? Машинист, что ли?
Ну, апостол еще и говорит, научитесь различать духов.
Ну, это высший пилотаж. Это непросто. И сегодня нам подобный вопрос-то задавали. Это, конечно, только опытным путем.
Перед человеком стоит другой человек в рясе, с крестом. Может, Евангелие в руке держит, говорит правильные слова из Евангелия. И не доверять ему нет оснований. Батюшка, покрестите, пойдем покрещу. Покрестил.
Да очень просто. На самом деле. нет такого человека на Украине, допустим, где Мишка там зажигает, чтобы он не знал, что на Украине есть несколько церквей. Какой мотив, чтобы идти не к владыке Ануфрию, блаженнейшему, всеукраинскому пастырю, а идти к Мишке Денисенко? Какой мотив? Мотив исключительно нехристианский. Поэтому это собрание людей, оно совершенно не христианское. А вырядиться это каждый может. Я сегодня видел на улице цыганку, одетую, ну, в такую, в черную длинную юбку, в черную рубашечку, в черный платок. Пользуясь неграмотностью советского человека, она изображает из себя монахиню. Но лицо цыганское. Ну, бизнес такой придумал, но там она надела все и думает вот. А потом, ведь всегда же можно ну, взять интернет, посмотреть. Есть очень люди высокодуховные в нашей первой столице Киевской Руси. Всегда можно обратиться, сказать, посоветуйте, хочу принять святого крещения. Скажут же люди нормальные. К Мишке не ходите. Вот и все.
30 мая умерла моя бабушка. Я заказала по ней 40 уст и сама молюсь за нее. Увидимся ли мы с ней в вечности? И могут ли наши усопшие приходить к нам во сне?
Такое бывает. Но чаще всего приходят бесы под видом наших усопших. Если приходят. А сны бывают, вот, особенно если мы о ком-то думаем, скорбим. Это может просто во сне. Это частое явление, когда усопший мы видим его во сне. Вскоре после его кончины. Это
но дела это не значит его приход к нам?
Нет, не значит.
То есть это образ его в нашем мозгу.
Ну да.
Как-то оживает.
Перед пробуждением.
Батюшка,
сон – это всегда пограничное состояние между сном и бодрствованием. Сон бывает очень длинный. Там даже вот ну, одна картина, вторая, третья, диалоги – там разные цвета, но наука говорит, что он сон длился 1-2 секунды, именно в момент пробуждения.
А увидимся ли мы с ней в вечности, этот вопрос?
Не знаю.
То есть это уже...
Нет, если и этот человек, и этот угодят Господу, то, конечно, будут в новой земле и в новом мире вместе со Христом и со всеми учениками. А если кто-то да, кто-то нет, тогда поврось. А если оба в преисподней, то, может, и там в преисподней увидеться.
Там тьма кромешная, может, ничего не видно.
Ну, может, на ощупь как-то, не знаю. Не хочу даже об этом думать.
Вы уделяете большое внимание семейному образованию. Однако вопрос материального обеспечения всегда остается последним. Но родитель, взявший на себя такую ответственность, чаще всего вынужден отказаться от профессиональной работы. А государство полностью отказалось поддерживать таких родителей и детей. У таких детей нет вообще социальных, транспортных, никаких других льгот. Для них многое закрыто. Родители остаются без пенсионного обеспечения в будущем. И это страшно. Как можно это изменить? Что нужно сделать для того, чтобы дети семейного образования и родители-педагоги перестали быть вне государства?
Опять же, очень просто. первые люди, которые пошли на домашнее образование, они должны из своей среды вырастить парламентариев, сенаторов. Потом предпринимателей. И стать, как это уже становится в западных странах, элитой общества. И сами устраивать для своего народа все условия для того, чтобы это стало всеобщим местом. А в начале пути, а Россия в этом смысле сейчас вновь в начале пути, обязательно есть от меня звук, а то я вас перестал слышать. Тогда ведь много веков родители учили детей. Это естественное, так сказать, устроение. И поэтому вот та система образования, как у нас, она не отечественная, она прусская. Там специально готовили людей, которые, ну, нужны как вот некие винтики в государстве. Поэтому, когда Сталин говорил о винтиках, он вполне конкретно имел в виду, и так, собственно, школа, она и действовала. Она должна была, по идее, выковать нового советского человека. Во многом она, во многом, не полностью справилась с этой задачей. Ну, по крайней мере, вот, Советский Союз никто не защитил. Вот. И когда вырастет эта элита, они сами будут знать достоинства этого образования.
То есть это нужно время.
Ну, вот как христианство. С чего началось? Несколько грамотных людей, как Матфей и Лука, а остальные там простые рыбаки. Начиная от Иоанна Богослова и заканчивая Петром. Но прошло 300 лет, и империя, самая могущественная, пала к их ногам. Они победили. И наступило тысячелетнее царство Христа.
Спасибо большое за передачу. Пора прощаться нам.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. До свидания. Христос воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.